Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. «Русская Америка и Трамп. Разговоры с Цветковым». «Шейкеры. В музее и в музыке». Картинки с выставки. Сегодня президентская кампания в США достигла апогея. Дебаты – момент истины, когда Америка, прежде всего та ее часть, которая еще не решила, за кого голосовать, делает свой окончательный выбор. Каким бы он ни был, эти выборы войдут в историю как самые необычные. В этом, конечно же, вина или заслуга Дональда Трампа. О нем уже написано 20 книг, но никто не нашел полного объяснения этого уникального феномена. Многие считают, что явление Трампа – расплата за непримиримую борьбу в Вашингтоне. За Трампа, считают критики нынешнего положения дел, голосуют не те, кто считает его способным исправить ситуацию, а те, кто не верит в то, что с этим справятся другие, уже потому, что все другие – политики. И действительно, сенаторы, губернаторы, министры, конгрессмены – профессионалы управления. И это значит, что именно они завели страну в пад. Из-за противостояния партии в Вашингтоне власть год за годом буксует, неспособная принимать законы. Раз политика исключила компромиссы, рассуждают сторонники Трампа, то следует предоставить управление страной бизнесу, который по определению есть искусство сделки. И Трамп как раз такой персонаж. Сам себе хозяин, он не зависит от партии, благотворителей, этикета, приличий, здравого смысла и даже закона. В глазах обывателей Трамп – фантазия о богаче. Он играет роль царя в анекдоте. Кто мимо не пройдет, тому в морду. «Если я кого убью днем на Пятой авеню», – шутит Трамп, – «то мне из этого ничего не будет». Миллиарды Трампа – индульгенция и залог. Чистая, а не разделенная, как в Вашингтоне, власть служит афродизиаком для избирателей. Если он, шепчет их внутренний голос, так разбогател, несмотря на 6 банкротств, то и я смогу. Вот когда Америка вновь станет сильной, а не такой, как теперь, когда все, что могло быть моим, достается другим, чужим и понаехавшим. Хор популизма не поет ничего нового, но есть в нем голоса, которые лично мне кажутся особенно пронзительными. Это партия наших, русской Америки. Казалось бы, что в этом хоре они, мы, точно лишние. Ведь мы и сами другие, чужие и понаехавшие. Наши уж точно не похожи на настоящих коренных американцев, полных, как говорил Фолкнер, виски и библейских цитат. Что общего хорошо вооруженных реднеков со старушками с Брайтон-Бич? Ничего. Но именно в российском анклаве Нью-Йорка самая высокая плотность поклонников Трампа. Прежде всего, за Трампа голосуют иммигранты-пенсионеры. Не проработав ни одного дня в Америке, они полностью зависят от щедрости правительства, которое они ненавидят и мечтают заменить. Каким? Таким, чтобы не разбазаривало государственные деньги на всех, кроме них. Если давать другим, то меньше останется себе. Трамп, считают они, наведет порядок, перестанет церемониться, приструнит демократию, зажмет гайки и очистит страну, сделав ее примерно такой, из какой они бежали. Однако за Трампа голосуют не только слегка одичавшие от московского телевидения старики Брайтон-Бич. Подавляющая часть соотечественников входит в электорат Трампа. И тут найти общий знаменатель сложнее, ибо среди его сторонников есть кто угодно. Многих я знаю. Бруклинская учительница, голливудский актер, вермонтский филолог, нью-джерсийский адвокат, калифорнийский художник – все это друзья, знакомые, оппоненты и противники. Отчасти, думаю я, это объясняется инерцией. Наши всегда голосовали за республиканцев, полагая, что те себя строже ведут с коммунистами. Проблема, однако, в том, что Трамп не имеет отношения к партии, которую он якобы представляет. У него нет программы, кроме победы, и нет точки зрения, которая бы не менялась. Это значит, что впервые в Америке за высшую власть борется претендент, которого не интересует политика как таковая. И тут у наших есть опыт. Ведь все мы выросли в стране, где никто и никогда не верил политикам. А сейчас, в очередном выпуске нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым», мы с известным поэтом и публицистом обсудим острый вопрос: как голосует русская Америка? Алексей, я предлагаю посвятить сегодняшнюю нашу беседу феномену, который одновременно и вызывает наше удивление, и возмущение, и в то же время трудно объясним. А может быть, именно потому, что он трудно объясним, он вызывает такие чувства сильные. Я говорю о том, что в нынешней предвыборной гонке симпатии русской Америки бесспорно на стороне Трампа. Американские обозреватели, которые внимательно следят за распределением голосов, подсчитали, что, скажем, на Брайтон-Бич, где живет огромная русская община, соотношение такое: 4 к 1 голосуют за Трампа. По многим причинам это странно. В первую очередь потому, что Трамп против иммигрантов. И русская иммиграция как раз та самая и есть иммиграция. То есть это, собственно говоря, против нас. Тем не менее, мне еще никого не удалось переубедить. А вам?
Нет, пожалуй, никого не удалось. Но дело в том, что у меня как-то так сложилась ситуация. Знаете, люди общаются обычно с не очень близкими людьми на работе. У меня сейчас нет такой работы, на которую я хожу. А, в общем, те люди, которых я вижу, с которыми я встречаюсь, они либо более-менее близки ко мне мировоззрению, либо, если не близки, то мы с ними не ведем этих разговоров. Какой-то шанс, что кто-то есть, может быть. Но они не посмеют об этом упомянуть, скажем, в приличном обществе.
Ага, то есть вы считаете, что за Трампа в приличном обществе не говорят?
Нет, говорят очень. Но, в общем, я в том обществе, где я бываю, может быть, я живу в разреженной атмосфере.
Да-да-да,
разреженной. В основном с ужасом.
Потому что я знаю об этом больше из-за комментариев. Каждый раз, когда я публикую что-то о политике, я получаю в ответ совершенно зверские отзывы, и в том числе от знакомых и даже близких друзей, которые не могут мне простить пренебрежение Трампом. Но я хотел поговорить не столько о Трампе, сколько о наших. Как вы считаете, в чем причина этого явления? И я предлагаю начать с самого начала. Угу. Как наши оказались в этом лагере?
Я долго думал над этим вопросом, потому что он действительно очень интересный, и окончательно ничего не придумал, но вот какие-то мои соображения. Я приехал в Соединенные Штаты в середине 70-х годов. Тогда было довольно типично, что очень многие из нас смотрели на правый фланг как на свой. По каким причинам? Во-первых, это свободное предпринимательство, а право-левых, они говорят, что они социалисты. Во-вторых, и что для нас было очень важно, эти люди тогда, они понимали, как нам казалось, гораздо лучше, что такое Советский Союз, какую он опасность представляет для мира. Тогда, как, допустим, была такая плеяда демократы холодной войны, Джексон, вот это вот, который поправку, а эти люди уже сошли, и демократическая партия тогда была левее. То есть практически все, или на какое-то время, но почти все, шли вот на этот правый фланг. И вы знаете, вот Иосиф Бродский, допустим,
он... Очень хороший пример. Бродский был правее, его была только стенка.
Да.
И из-за этого, кстати, у него были большие проблемы с Сьюзен Зонтак, которую он и переубедил, между прочим, изрядно. И, конечно, поскольку нью-йоркская интеллигенция вся демократическая, то Бродский сильно-сильно отличался. В том числе мой отец, который никогда ни в какую партию не вступал, он мне запретил вступить в комсомол в Советском Союзе, потому что сказал, что эти первые своих режут, поэтому никогда никуда не вступай. Но в Америке он вступил в республиканскую партию, потому что он считал, что именно республиканцы будут больше бороться с коммунистами, чем демократы. Я далеко не уверен, что это так, потому что, например, Кеннеди, который поставил на место Хрущева, был демократом. Но, во всяком случае, разрешение Карибского кризиса – заслуга демократа Кеннеди. Но так или иначе, понятно, почему республиканцами наши были самые начала.
Да, когда Советский Союз рухнул, когда вот эта вот, так сказать, коммунистическая опасность отлегла, и даже если она сейчас она не коммунистическая, неважно, а какое-то время казалось, что, в общем, будет благорастворение воздухов, потому что вот приезжал Ельцин, выступал при обеих палатах Конгресса, и все казалось замечательно.
Стоя ему аплодировали, хорошо бы запомнить.
Стоя, да. Так вот, казалось, что все это прошло. Заметьте еще такую вещь, когда иммигрант прибывает в страну, у него еще свое наследие. Все мы были политизированы, и даже люди, которые не были политизированы, тоже говорили, что они диссиденты против советской власти. Половина Брайтона была таких борцов. Сейчас в борцах, так сказать, отпала нужда. Люди, если ехали в Америку, тогда еще довольно сильно пускали, то, в общем, в основном по материальным причинам, и я нисколько их не осуждаю.
Мне нравится, что теперь с высоты своего опыта вы говорите то, что говорили нам. «Колбасная иммиграция» нас называли.
Нет, ну я как раз без всякого упрека. Человек заслуживает той жизни, какой он может добиться, и если для этого надо поехать в Америку, хорошо. Но, казалось бы, вот тут-то должно было произойти, ну, как бы, я не знаю, расслоение, расхождение, потому что какой же смысл теперь там, я не знаю, метаться на крайние правые? У тебя тут есть вот какой-то твой конгрессмен, смотри, куда люди идут другие, что, какая партия может принести? Нет, все по-прежнему шли туда. У меня есть такое понятие, что люди с авторитарным каким-то воспитанием, они смотрят на ту сторону, которая призывает к порядку. Заметьте, что правый фланг не такой простой. Там есть либертарианцы. То есть люди, которые...
Против бывают, любой власти.
Они в разной степени. Они да, бывают правее, но, бывают левее.
Но это либертарианцы, это те, которые любят свободу.
Да, а не но власть. Русские туда не идут. Они идут именно в ту часть правого фланга, где порядок, где вот этих держать в узде.
Вот тут вы попали в болевую точку. Я понимаю, о чем вы говорите. Считается, что демократ — это женщина, а республиканец — это мужчина. Что это суровый отец такой, который держит в руках все. И, кроме всего прочего, штатские любят людей в погончиках. И республиканец, с точки зрения русского эмигранта, это человек в погончиках. И тут, мне кажется, мы подходим к самой стыдной и болезненной теме – расизм. Мне кажется, что наше русское общество чрезвычайно склонно к расизму и чрезвычайно не боится этого слова, в отличие от американцев, которые научились на всю жизнь, во всяком случае, не говорить вслух стыдного и обидного. Потому что расистом быть в Америке чрезвычайно стыдно. Это, знаете, как, не знаю, быть на свадьбе у Жириновского. Это что-то такое, что уже за пределами. Но в России не было прививки от расизма.
Вот вернемся к нашим соотечественникам.
Вот именно это, по-моему, и привело к нашему такому тотальному расизму.
Вот в противоположность тому, что вы сейчас говорили. Я недавно попал в большую такую русскую компанию, случайную. То есть это были какие-то люди по интересам, но я встретил там людей, которых я обычно не встречаю. И когда у нас зашли обычные наши споры обо всем вот этом, в какой-то момент, когда я услышал какую-то реплику, сказал, ну ведь это же расизм. На что мне мой собеседник сказал, ну да, а что? То есть вот там, где для меня проходит черта ужаса, для них нет. Мы выросли в стране, где все были счастливы, и был даже кино-цирк про то, как вот женщина с негритенком спасается. Мы читали в газетах, постоянно обличали, что как плохо живется в Америке, потому что там постоянный расизм, как там притесняют и линчуют. Но это была проблема Америки, а не наша. У нас этого не было. Ну, у нас это, конечно, было. Прежде всего, мы помним прекрасно, как относились широкие массы, скажем, к жителям
Азии, Кавказа,
вот это все. Не говоря уже о настоящих чернокожих из Африки, потому что я с ними бывал в контакте. Всякий, кто учился в университете, так или иначе бывал. И даже, вот даже эти разговоры в кулуарах, да, мы все слышали.
Даже в Латвии сейчас живут 300 чернокожих латышей, которые называются афролаты. Их родной язык латышский, между прочим. По телевизору я видел, как они ведут какую-то дискуссию, и, в общем, такие яркие, интересные люди. Но они говорят по-латышски гораздо лучше, чем мне когда-нибудь удалось бы это сделать.
Или судьбы, скажем, вот этих несчастных черных детей в Советском Союзе, которые там назывались, я не знаю, отрыжки фестиваля или что-то в этом роде. Короче говоря, нам ничего такого не прививали. Нас не упрекали за то, что мы называли среднеазиатов или кавказцев вот так, как мы их называли. Потому что все это было для Америки. А раз в Америке...
То есть расизм был только в Америке?
Расизм был только в Америке. И тут мы приезжаем в Америку, и оказывается, что они их там не держат совсем в руках. А что?
Так хотелось бы.
Да.
Это совершенно правильно вы говорите, потому что мы-то думали, что это правда.
Что это? Мы-то думали, что это... Да. Мы все, что говорили плохого об Америке, мы верили, что это правда, но это хорошее.
Конечно, наша советская пропаганда всегда обманывала то так, то или иначе. Но я думаю, что вы совершенно правы вот в чем. В том, что у нас не было прививки от расизма. Ведь, в конце концов, американцы на это потратили 200 лет своей истории. Гражданская война была в Америке. И, в общем, расистам Америки действительно быть страшно и трудно. И до сих пор, если вы спросите Трампа, то он не скажет, что он расист. Никто в Америке не скажет вам, что он расист. Разве что на Брайтон-Бич, и то просто по наивному добродушию. Ну что ж тут скрывать? Расист и есть расист.
В На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Витковым», в котором мы с известным поэтом и публицистом обсуждаем острый вопрос «Как голосует русская Америка?».
Алексей, продолжая нашу беседу о наших и Трампе, я предлагаю перебраться к Трампу. Хотя бы потому, что меньше всего Трамп похож на республиканца. И считать, что за него голосуют те, которые любят республиканскую партию, именно в этом причина того, почему столько представителей русской Америки голосуют за Трампа, по-моему, нелепо. Трамп не похож на республиканца на самом деле. И не зря на конвенции республиканцев не было всех ведущих республиканцев, начиная с двух президентов.
А многие просто покинули партию демонстративно. Причем-то ветераны, старые интеллектуалы, такие как Даниэл Пайпс и еще другие люди, просто выступили с заявлениями. Ну, во-первых, есть такая инерция, я слышал от одного очень неглупого человека вот, иммигрантского происхождения, который сказал, а я буду голосовать, это было еще до Трампа, а я буду голосовать за того, кого выберут республиканцы. То есть по накатанной. Значительная часть это...
Я думаю, что дело даже не в том, люди голосуют не потому, что Трамп республиканец или не республиканец, а потому, что он Трамп. То есть, на самом деле, они голосуют сознательно за Трампа. То есть, Трамп нравится нашим. Вот почему, хорошо было бы понять.
Почему? Вот сейчас давайте на минутку вернемся в Россию и спросим. Ну, конечно, я не очень верю всем этим опросам тамошнего общественного мнения. Тем не менее, значительной части населения, очевидно, нравится Путин. И в те моменты, когда он совершает что-нибудь особенно несусветное, он начинает нравиться больше. Крым наш, Украина, не дай бог, что-то еще случится в этом роде. Я говорил о том, что люди, может быть, вот с авторитарным зарядом, полученным от культуры, что они именно стремятся вот к авторитарности, а идеология для них на втором месте. Они воспринимают Путина, то, что он делает, они воспринимают это как демонстрацию силы. Хотя на самом деле это не сила, это наглость. Это то, как ведет себя, так сказать...
Футбольные хулиганы.
Это в лагере, когда человек тебя берет на испуг, чтобы ты в иерархии стал ниже, чем он. Понимаете? То же самое Трамп. Он ничего не говорит. Он просто нахально говорит какие-то гадости, о которых человек так... Ну, он говорил с приятелями там вот у себя на скамейке, а вот если всех этих прижучить или выкинуть, чертовой матери. А тут же президент и говорит вот такие вещи.
Он еще не президент, слава богу, но я прекрасно отдаю себе отчет о том, что происходит. Трамп говорит то, что другим нельзя. И наши соотечественники... Они как раз не приходят от этого в ужас. Как раз наоборот, им это нравится, потому что он дает индульгенцию так рассуждать. Если может Трамп, если можно это говорить по телевизору, то тем более это можно говорить нам. То есть это такая месть политкорректности. И тут мы переходим к другой теме. Насколько Трамп есть явление, продукт, плод политкорректности? Ведь многие говорят, что Трамп – это месть за Обаму.
Это не политкорректность, потому что то, что он говорит... Это за пределами всего. Ну, если я вам скажу, что убивать нельзя, а вы скажете, что можно. Тут не в политкорректности дело,
понимаете?
Но если
я спрошу, смотря кого, тогда это же будет Трамп.
Но это все равно не политкорректность. Это он затрагивает там, я не знаю, какие-то фундаментальные основы нравственности, но люди, услышав то, что они говорили только вот взять этих, вышвырнуть, этих не пускать, этих поставить на место... Причем они так в теориях не разбираются. Хиллари Клинтон пытается объяснить, или другие кандидаты пытались объяснить им свою политику, как они добьются того-то и того-то. Трамп ничего подобного никому не объясняет. Он говорит, вот я это сделаю, верьте мне. И они верят.
Надо... Мне напоминает, когда Муссолини спросили, что такое фашизм. Писали энциклопедию фашизма тогда. И никто не мог понять, потому что Муссолини говорил сегодня одно, завтра другое. Профессора такие итальянские, они пришли к Муссолини и спросили, ну скажите нам, что такое фашизм? Он сказал, фашизм – это я. Вот так бы и Трамп мог сказать, что такое трампизм. Примерно то же самое мог бы сказать и Путин, потому что он тоже ведь говорит разные вещи. Мы не будем забывать, что именно Путин вначале хотел вступить в НАТО. И не надо забывать, что был другой Путин тоже. Так что Путины бывают разные до тех пор, пока ему это выгодно. И Трамп, конечно, такой же демагог. Но, кстати, интересно, что люди, которые наши соотечественники за Трампа, они ведь и за Путина. Ведь они же странным образом соединяют эти две вещи в одном представлении. И вроде бы они бежали из России, вроде бы они оставили эту Россию именно потому, что там плохо жилось. Они приехали сюда, чтобы здесь жилось хорошо, как вы сами сказали. Спрашивается, как они могут соединить в одной голове Трампа и Путина?
Тут маленький демографический экскурс. Я и вы тоже, собственно говоря, мы следим за одним анклавом, по крайней мере, за Брайтон-Бичем давно. практически с его основания как, собственно, русской колонии. И такие сейчас есть во многих больших городах Соединенных Штатов и в Европе, там, в Берлине и еще где-то. Так вот, смотрите, что происходит. Тогда это была полноценная колония, там были все поколения. Сейчас молодое поколение, закончив школу, получив какое-то образование, а уж еврейские родители старались дать деткам, оно уехало оттуда, оно ассимилировалось. То есть никакой подпитки, никакой вот ассимиляции в этом кругу нет. С другой стороны, уже совершенно новые слои людей, не очень даже политизированных, как наше поколение, но приехали. Это очень спокойно уживается в голове. Человек ничего плохого про Путина не думает. Путин хороший, сильный, он... авторитет России продвигает.
Все остальные воруют, а Путин не дает.
А вот у нас в селе там или в городке у нас плохо. Поеду я в эту Америку, посмотрю, что там. А вот тут тоже замечательный человек получился, Трамп. Он импонирует именно потому, что человеку импонировал Путин. Только он еще ярче и доходчивее все это представляет, чем Путин. Он ближе к народу, потому что кампании Путин не ведет.
То есть он ближе к народу, потому что он миллиардер.
Нет, просто он должен, чтобы стать президентом, даже
он Трамп должен вести дебаты. Это, конечно, да. Особенная проблема, да, какие дебаты он будет вести. Скажите, так как вы считаете, какое есть лекарство от авторитарного мышления нашей эмиграции? Можно ее переубедить?
Ну вот опыт последних 30 лет показывает мне, что большинство ее переубедить нельзя. Но это дело поправимое, потому что молодое поколение от нее уходит, вырастает. К сожалению, это не происходит так, как в некоторых других иммигрантских культурах. Оно не сохраняет своего культурного колорита, оно скорее уходит просто в Америку и остается там.
Ну а теперь давайте по традиции закончим нашу сегодняшнюю беседу стихами.
Чисто на американские политические темы у меня нет особых стихов. То есть,
а что, брезгуете политикой?
Нет, не брезгую, я пишу иногда о русской политике, но там обычно смешно, и лексика не подходит для эфира. Тем не менее, вот, так сказать, ну, немножко ностальгическое и для нас, и для брайтонской аудитории, может быть. Называется «Сафари». Приспичило секретарю райкома предначертать чинов начальства в честь с мотыгами «Сафари на дракона». А что у нас еще в хозяйстве есть? Драконы эти, если не соврали, дают на экспорт уникальный мех. Ну и пошли. А кто такой сафари, не знал, пожалуй, ни один из всех. Начальство чутко ехало на джипе, в пожарных касках, с ханкой в багаже, которую глотками небольшим успела и попробовать уже. Бежим в строю, штаны мокрые от пота, трусцой поодаль мой напарник Лю. У нас в селе случается охота на крыс, а на дракона не люблю. Он состоял из пламени и эха, огромный, как великая стена. Хрен из такого понащиплешь меха, из тигра проще или из слона. Запас любви к отечеству кончался, уже штаны от мужества черны. Он покосился вдруг на джип начальства и чуть дохнул на высшие чины. По счастью, партбилеты уцелели в музее под стеклом по одному. Драконы, да, в своем искусной деле. А кто такой сафари, не пойму. Мы сеем сорго, слю, и землю пашем, опять на крыс охотимся, как встарь. Лишь о секретаре всплакнули нашим. Хороший был, нежадный секретарь.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Шейкеры в музее и в музыке.